Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И напомню, мы повели разговор о мировоззренческих установках, о мировоззренческих позициях и о том, что есть такие системы мировоззрения, такие системы мысли, которые похожи на религиозные, похожи даже на христианские, но по существу своему не являются ни религиозными, ни христианскими, и являются сугубо философскими построениями, но так хорошо мимикрируются, находят такой сердечный отклик в сердцах большого числа людей, что кажется, что вот это и есть выражение подлинной религии. Часто эти мировоззренческие принципы, они пытаются войти, вот как-то инкрустироваться, вписаться, вмонтироваться, встроиться в систему христианского мировоззрения, и человек даже об этом не подозревает. И вот первое, о чем мы сегодня поговорим, это мировоззрение Канта. Был такой немецкий философ, всем известный, наверное, более всего по тому факту, что его имя весьма кстати упоминается в романе «Мастер и Маргарита». Так скажем, больше-то мы практически ничего, но если человек не имеет специально философского образования, то он, как правило, ничего о нем и не знает. Одним из важнейших, так скажем, открытий, явлений, которые описал Кант, является представление о категорическом императиве. Это такая замечательная штука, которая говорит, что у каждого человека есть некое врожденное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Более того, это не просто некое представление, отвлеченная картинка, находящаяся в сознании, это некий импульс, побуждающий человека к совершенно определенным поступкам. Импульс, который побуждает человека совершать то, что мы обычно считаем хорошо, и побуждающий не совершать, избегать того, что обычно считаем плохим. Вот Канту удалось показать, доказать, и всецело рассмотреть это явление, что каждый человек, он знает, как он должен поступить. Более того, он чувствует в своем сознании, в своей душе, для Канта это именно сознание, чувствует побуждение к тому, чтобы сделать так, как велит ему некий врожденный внутренний закон. Но очень редко, когда человек делает то, что ему велит, вот приписывает этот императив, буквально совершенно категорично предписывающий совершенно определенную норму поступка, человек эту норму нарушает, он так не делает. И поэтому он и испытывает некое, ну, скажем, страдание, некую скорбь, некую напряженность от того, что поступил не так, как должен. Если человек, естественно, всегда в своей жизни будет поступать вопреки тому, что ему говорит, предписывает его сознание, вот это врожденное качество сознания, то человек теряет навык вот слушаться всегда те положительные импульсы, которые исходят из каких-то недр человеческого сознания. А если человек привыкает поступать так, как велит ему и категорический императив, так, как велит ему врожденное свойство его сознания, то он приучается поступать так, как должен поступать. Так развивается то, что мы называем чувством долга. И человек всегда поступает подлинно разумно и всегда поступает совершенно хорошо. Ну, скажем, вот пример такой приведем. Вот идет, скажем, человек по дороге и видит тугой кошелек. Любой человек, по мысли Канта, он знает, что он не имеет права брать этот кошелек. И как он поступит, Кант не знает, никто не знает, но любой знает, что брать этот кошелек нельзя. Ну вот примерно как-то так. Конечно, всегда были попытки как-то сравнить, слечить, сблизить учение Канта о нравственном законе внутри человека, врожденном нравственном законе человека, с тем, что отцы, святые отцы учили о совести. Но на самом деле вот сблизить эти вещи и уж тем более как-то их отождествить не получается. То есть, конечно, то, что есть в человеке некое врожденное чувство или орган, который и предписывает, и определяет, указывает на то, что нужно сделать человеку, это, конечно, несомненно. Но в целом вот все, что обрастает у Канта разными размышлениями, оно совершенно иное, совершенно не соответствует тому, что, чему учит христианская церковь. Вот, собственно, этот вот весь материал размышления об этике у Канта он есть, но вот он очень глубоко не христианский и даже не религиозный. Что он говорит? Он говорит о том, что религия, она придумана людьми для того, чтобы достигать нравственного состояния. Все эти службы, обряды, песнопения, молитвословия, уж тем более догматические учения, все это совершенно не нужно, никому не нужно. Просто таким образом, с помощью вот всех этих рычагов, элементов, инструментов, когда-то древние люди придумали способ, как побудить человека поступать в соответствии с нравственным законом. То есть и первичен нравственный закон, он врожден. По Канту этот закон имеет такую же объективную силу, как и закон всемирного тяготения. Нарушить его нельзя. И поэтому, чтобы побудить, дать человеку, у каждого человека достаточно внутренних мотивов, которые бы побуждали его к тому, чтобы поступить в соответствии с врожденным нравственным законом. Но этот опыт, эта воля человеческая, она очень слаба, и человек не может, опираясь только на свой внутренний мир, только на ресурсы собственной воли, он не может все время поступать так, как должен поступать. Не может, поэтому ему нужны какие-то подпорки, некие внешние навязанные ему картины, стереотипы, которые бы побуждали бы его поступать так, как он должен поступать, которые побуждали бы его совершать только поступки, соответствующие внутреннему нравственному закону, поступать его совершенно нравственно. И вот для этого, для того, чтобы побуждать человека только к нравственным поступкам, по мысли Канта и придумана религия. Вот весь этот обрядовый комплекс, обрядовый мир, все эти метафоры, сказания, легенды и прочее, прочее. Все это для того, чтобы человека как-то смотивировать на то, чтобы он прислушивался к своему нравственному закону, чтобы он ориентировался на этот нравственный закон, хотя бы страхом вечного наказания заставить человека сделать то, что он должен делать. И вот поскольку, разумеется, Кант, он деист, мы обсуждали, что это такое в прошлой лекции, он считал, что Бог бесконечно далеко. Сущность Бога совершенно недоступна. И он вложил закон в человека, вот этот нравственный закон, и этому закону, как инструменту, созданному и вложенному Богом в человека, человек и должен следовать как инструкции, как программе в современном изложении, компьютерной программе, как инструкции, как кодексу, некоему врожденному кодексу. Вот он должен постоянно этому следовать. Не то, что, скажем, есть некая воля Божья, которая в конкретике может видоизменить собственную инструкцию и сказать, нет, вот в этом случае ты и можешь поступить иначе. Нет, этот врожденный закон, он корреляции, изменению, каким-то операциям, он не доступен, он категорический императив. И поэтому никак измениться нравственное требование в зависимости от ситуации не может. По мысли Канта, категорический императив, нравственный закон, врожденный нравственный закон в человеке, он не зависит ни от условий, в которых находится человек, ни от состояния его здоровья, ни от состояния его образованности, ни от просвещенности, ни от его социального статуса, ни о том, грозит ему жизнь или смерть. Это он вообще, он ни от чего не зависит. Этот врожденный нравственный закон по мысли Канта универсален. Он всегда и везде один и тот же, независимо ни от времени, ни от среды, ни от способностей, ни от возможностей, вообще ни от чего. Бог дал эту инструкцию человек, чтобы быть ему человеком, чтобы ему соответствовать собственной природе, чтобы ему быть вполне человеком, он должен этой инструкции следовать. В системе, в этике Канта, разумеется, как уже можно было почувствовать, нет никакого понятия любви, вообще как таковой любви. Любви как чувства нет вообще. Любви как воли тоже нет вообще. Есть любовь как долг. То есть, если ты, скажем, дал женщине слово, что ты будешь ее любить, значит, должен любить. Без вариантов никаких этих самых колебаний здесь быть не может, никаких возможностей альтернативных движений сердца быть не может, ни при каких обстоятельствах, скажем. И в этом смысле, конечно, у него есть только понятие долга, и больше нет ничего. И кроме того, достаточно жестокая вещь, и она гораздо больше похожа на нравственные представления буддистов, чем на нравственные представления христиан, потому что этот нравственный закон беспредельно жесток, потому что никакого покаяния по мысли Канта быть не может. Ничего исправить уже нельзя ни в совершенных человеком делах, ни в нем самом ничего исправить уже нельзя. Этот нравственный закон как карма, он жестокий и бесстрастный. Нарушил, значит, нарушил. Ничего исправить, изменить уже нельзя. Плакать, сокрушаться о том, что было, совершенно бессмысленно. Это уже сделано. Прими это к сведению, выучи этот урок, и в следующий раз так не поступай. Вот и все. Собственно, поскольку Бог бесконечно далеко, каяться перед кем? Поскольку исправить ничего нельзя, все это в прошлом, то это тоже, какой в этом смысл? вернуться обратно во времени и изменить свое решение, сделать так, как ты должен был сделать, никому невозможно. Поэтому невозможно ни покаяние, ни исправление человека, а просто сознание того, что ты поступил не так, как должно, и в следующий раз, в оставшейся тебе жизни, ты можешь так больше не поступать, выучив преподанный тебе урок. Но кроме того, в этике Канта нет и понятия любви в другом смысле. Нет познания Бога, потому что, опять-таки, Бог бесконечно далеко. Познание невозможно, а стало быть, вот этот ключевой момент христианской этики. Невозможно сделать человека совершенным. Конечно, Кант и не предполагает, что человека можно сделать совершенным. Он просто предписывает, что человек должен исполнять рожденный нравственный закон. А если его не исполняет, то ничего не сделаешь. Но вот, по сути дела, тогда человек обречен на несовершенное бытие, обречен в сущности мучиться от того, что он не всегда поступает так, как должен поступать. Поскольку Бог бесконечно далеко, вмешаться в жизнь не может, он не может соединиться с человеком и дать ему силы быть совершенным. Вот этот призыв Иисуса Христа в начале 5 главы Евангелия от Матфея: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть». Вот для Канта здесь просто эти слова, они понимаются как образец. Вот мы должны подражать Отцу, но на самом деле совершенство нам, конечно, недоступно. Вот такая мысль Канта, вкратце, разумеется. Вот такая его этическая картина. И кажется, ну вот мы разобрали, собственно, да, все почувствовали о том, что даже жестковато его рассуждение о нравственности. Плохо, да, что нет возможности соединиться с Богом. Но на самом деле вот этих принципиальных положений кантовской этики в современном сознании людей, считающих себя христианами или не считающих себя христианами, откровенно позиционирующие себя как люди неверующие, как атеисты, вот эти положения, основные принципы кантовской системы можно встретить. Суть его, вот суть – это главнейшее положение, которое очень часто встречается в сознании очень многих людей. Главное в религии, главное в христианстве – это быть хорошим человеком. Быть хорошим человеком, ну, в смысле его, значит, хорошим, значит, творить добрые дела и не творить дел плохих. И многие люди, даже принадлежащие церкви, сознающие себя как христиане, и люди, не сознающие себя как христиане, совершенно отрицательно относящиеся к религии и культу, они, как ни странно, сходятся вот в этом положении. Главное, суть Евангелия в том, чтобы быть хорошим человеком. Суть Евангелия в том, чтобы творить добрые дела. Не надо тут ничего мудрить и накручивать. Не надо ничего придумывать и усложнять. Все просто. Иди и делай добрые дела, и ты будешь христианином. И эта мысль говорит о том, эта мысль звучит в устах и человека верующего, и живущего там, церковными таинствами, человека неверующего, даже откровенно отрицающего всякое христианство, и он тоже говорит, так же буквально повторяя эти же слова, зачем нужно все это, вот, священники, епископы, папы, патриархи, молитвы, храмы, когда суть любой религии и христианство в том числе в том, чтобы делать добрые дела. Все остальное, что называется, от лукавого. Вот ради чего создан человек, вот ради чего нужна любая религия – быть хорошим человеком и творить добрые дела. Культ не нужен, потому что он тратит время от добрых дел. Не нужен храм, который тратит деньги, которые можно потратить, забирая деньги у тех людей, на которые можно было эти деньги потратить. И уж тем более совершенно определенно, что более всего вреда приносит догматика, то есть учение церкви, вот символ веры, богословие церкви, потому что именно из-за догматики, именно из-за учения церкви постоянно происходят конфликты, нестроения, раздоры, споры и прочая такая разная вещь, которая приводит к нетерпимости и конфликтам. Раз догматика разделяет людей, раз учение какое-нибудь разделяет людей, значит, надо его выбросить, потому что смысл человеческой жизни в том, чтобы соединиться. Это же очевидно, всем понятно, что человечество должно быть единым. Единым ей помогает быть только ощущение близости с другими людьми. Все, что разделяет, должно быть выброшено. И по мысли вот современных очень многих людей, такими вот разделяющими вещами является в первую очередь, конечно же, учение церкви, потому что из-за нее столько разделения и внутри церкви, и уж, разумеется, с теми, кто давно из церкви ушел, как, например, с католиками или с протестантами. По мысли вот адептов такого нравственного минимализма, то есть сведение христианства к нравственной, только к исполнению нравственных норм. Для них важно, что слова «люби ближнего», «возлюби ближнего», они, по мысли таких людей, совершенно противоположны тому, что, скажем, мы видим в истории церкви, где отлучали от церкви, где запрещали людей, где пропадали целые области, не согласны с тем или иным учением. Вот целые государства, в конце концов, уходили вот от этого, от полноты христианства. Вот эта мысль такого, скажем, сведения христианской жизни, христианской полноты только к нравственному измерению и свидетельство о том, что христианство, как и всякая религия, имеет главной целью создание хорошего человека, для чего нужны, разумеется, ни культы, ни молитвы, а нужны ни таинства, ни церковь, а нужны только, собственно, сами добрые дела, которые совершает человек. Вот, разумеется, это все нагромождение нравственных слов, оно никакого отношения к христианству не имеет. И нельзя позволить себе подумать, и нельзя позволить себя убедить, будто главная цель христианства в том, чтобы только делать добрые дела. Это, идя на поводу подобных людей, которые часто не со зла это делают, а просто именно потому, что не прониклись церковным духом, не прониклись полнотой свидетельства, которое несет церковь людям, им кажется, что вот, собственно, это и есть правильная вещь, не замечая, что в этом свидетельстве нет даже религии, потому что мы должны поступать хорошо, потому что мы должны поступать хорошо, потому что в этом наше предназначение. Эти хорошие поступки, в принципе, даже не увязываются с нашей вечной жизнью. Этот вопрос даже не ставится, а если и ставится, то решается совершенно просто и однозначно. Так в принципе-то говоря, поскольку все мы должны делать добрые дела и только добрые дела, естественно, Бог хочет, чтобы мы делали добрые дела, и Сам Он делает только добрые дела, поэтому Он как доброе существо, если Он есть, если Он есть вечная жизнь рядом с Ним, то, разумеется, Он всех простит, всех спасет, и все будут жить долго и счастливо. То есть, по сути дела, нет понятия отчета о том, что мне надо держать отчет на суде, нет понятия о том, что мне придется проходить через суд, нет понятия о том, что совершить действительно благие вещи, подлинно совершенный, правильный человек может только тогда, когда он с Богом, сам-то по себе, он глубоко испорчен, отравлен, убит грехом. Но люди, проповедующие вот эту, казалось бы, такой нравственный позитивизм, торжество нравственности, они даже не замечают, что человек грешен. Они не видят человеческого греха. У них есть человеческие представления о том, что люди страдают, и надо эти страдания каким-то образом добрыми делами смягчить. А о том, что вот есть непреодолимая боль и беда внутри человека, люди даже не размышляют. Для них ведь, если они усвоили эту идею Канта, все просто. Врожденный закон есть, нравственный закон есть в каждом. Значит, каждый может ему следовать. Если он ему не следует, только потому, что он не хочет ему следовать. Или надо его научить, либо надо его заставить. Больше других вариантов не предусматривается. И в заключении, вот, подводя некий итог, важно отметить, что вот это смешение христианства с кантианским представлением о нравственности, оно при всей своей возвышенности и восторженности, когда звучит, что, мол, главное делать добрые дела и все, и вся эта сложная традиция богословия, теологии, вселенских соборов, канонических правил, умного делания, практики молитвы, святых отцов, аскетические творения, все это становится ненужным, и человек вздыхает свободно. Вот, оказывается, как просто. Все же просто, надо идти просто и делать добро. Вот, и весь, по сути, это дело, совокупность церковного опыта и всего того, что порождено этим опытом, становится ненужным. А человек это даже не замечает, что он фактически ушел из церкви, едва ли не отрекся от церкви и от Христа, потому что ему же не нужен Спаситель Христос, он и сам может делать добрые дела, зачем он ему нужен? Вся роль Христа сводится, как и говорил Толстой, в том, чтобы напомнить людям о том, что они должны делать, творить добро и любить друг друга. Его крест уничижается, воскресение становится ненужным. Вот такие вещи происходят, и, конечно, христианин должен уметь защищать свою веру от подобных вкраплений, чуждых христианскому духу элементов, взятых из философии, причем философии деистической, то есть философии, не признающей реальную возможность Бога общения. На этом мы заканчиваем. До свидания, и храни вас всех Господь.